Радио «Культура» представляет проект «Лекция».
Радио «Культура» представляет цикл лекций «Мультипликация как искусство и как жизнь». Лекции читает режиссер-мультипликатор, художник, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Юрий Нарштейн.
Возвращаясь к «Лисе и зайце», я вспоминаю, как мы с художником мучились над изображением. Казалось бы, легко сказать, у тебя есть сценарий, сказка, и ты делаешь то, что называется производством изобразительным решением. Но в том-то и беда, что у меня никогда не было ощущения, что мы имеем сценарий, а к нему присоединяем изображение. Все время преследовало одно и то же, что изображение уже должно возникать как драматургии, как некий двигающийся момент, который в себе содержит будущий фильм, а не просто какая-то пластическая форма, которая соответствует тому или иному сценарию. И это невероятно сложно. Очень легко находиться в состоянии облегченного производства, когда ты знаешь все стадии работы. Беда в том, что я не могу разделить фильм на стадии. Хотя это не входит ни в одно и не входило ни в одни производственные условия. Фильм развивается по стадиям. Но, как ни странно, наверное, от того, что то ли мое нетерпение, или же, а может быть, и непрофессионализм, но я никогда не мог разделить фильм по стадиям. Я начинал работать над фильмом, предполагаемым фильмом, еще до того, как делался сценарий. Потом я вспоминаю разговор того же Хитрука несравненного, который говорил на студии почти крамольную мысль, что ведь, собственно говоря, сценарий-то ведь можно записать и раскадровкой. Именно для мультипликации. Вот такой-то вид кинематографа. И очень часто вместо того, чтобы писать словом, ты, режиссер, делаешь быструю раскадровку, то есть ты сразу для себя раскидываешь будущее действие. Но не только действие. Раскадровку делать хорошо тогда, когда есть ощущение изображения будущего фильма. Безусловно, я сейчас веду абсолютно профессиональный разговор. Такой вот разговор происходил на курсах со студентами, поэтому здесь нет никакой пресловутой популяризации мультипликации, а разговор идет о самых таких таинственных вещах, которые все равно даже сформулированы, все равно от тебя ускользает. Ты не можешь их закрепить и дать, как правило, всем будущим режиссерам, которые или просто зрителям, или слушателям, которые, узнав это, бросятся сейчас делать мультипликацию. В данном случае здесь правил нет никаких. Правила есть в другом. Режиссер или мультипликатор, он должен знать, сколько кадров на то или иное движение. Это правило. Или на походку. Это все правило. То, о чем идет разговор, это вне правил. И здесь правил никогда не будет. И каждый режиссер сам будет для себя создавать эту изобразительную систему. Так вот, вспоминая работу над фильмом «Лиса и заяц», я помню ужас, который пережили мы с художником. Художник – моя жена, Франческа Ярбуса. И это был действительно ужас. И в чем он заключался? Началась работа, были сделаны эскизы. И я все время чувствовал, эскизы хороши, но я чувствовал, что это не так развивается. В этом что-то есть принудительное. В этом нет естественности потока самого киношного. Хотя все это было сделано грамотно с точки зрения, так сказать, производства будущего фильма. Но это меня абсолютно не удовлетворяло, и я понимал, что в сущности я валюсь, потому что режиссер, в конце концов, отвечает за все. Ему не должно на кого-то спихивать свою неудачу. Художник не так сделал, или оператор не так снял, или композитор плохо сочинил музыку. Это вообще недостойно режиссера, он отвечает за все. И я все время перечитывал сказку. Сказка популярная, «Лиса и заяц». Самая, наверное, популярная сказка в русском фольклоре, знают ее все, и меня поражало течение этой сказки, ее неторопливость и ее неразрывность. И вот эта неразрывность, которая потом попадет в кино и разорвется на отдельные монтажные планы, она меня просто угнетала. Но где этот ход, как найти вот эту непрерывность течения, плавность перехода от одного действия к другому, я не знал. Пока однажды, дня за три до того, как надо было сдавать худсовету эскизы, вдруг у меня такое впечатление, что нам одновременно с художником пришло это решение. Я вдруг сказал: «Франческо, мы все не то сделали. Это нужно сделать совершенно по-другому. Это нужно сделать в эстетике русских народных прялок». Во-первых, это не просто живопись, Это не просто декоративное украшение, это часто еще и в сущности записанная формула жизни. Это философия жизни. Это и солярные знаки, это привлечение знаков, которые рассыпаны в мифологии. То есть это удивительно. Сама прялка – это не просто художественное произведение, это средоточие художественной мысли. И рассматривая прялку, я увидел, что она из себя представляет некую иконопись, как будто бы она состоит из отдельных клейм. И каждое такое окошко, каждый кинокадр, я бы сказал, он заключает в себе какую-то маленькую историю, маленькое событие. Я вспоминаю, что мы поехали в исторический музей, и там посмотрели огромное количество прялок. Там у них прялки лежали просто как дрова. Это абсолютно драгоценная, ни с чем не сравнимая живопись. И только тогда, когда мы пересмотрели все это, и не только прялки, а смотрели и разную другую живопись народную, тогда стало понятно, как нужно было делать. И за 2 недели были сделаны новые эскизы. И что же в результате? А в результате очень просто. Действие можно было строить, переходя от одной картинки к другой, и по существу получался рассказ в картинках, только эти картинки были одушевлены. Но не только этот момент был важен. В мультипликации существует такое понятие «персонаж». Персонажей этих переходило в экране мультипликации просто десятки тысяч. Я уж не говорю о таком персонаже, как Зайчик. Их просто редко какой фильм обходился без этого персонажа. И вот тут проблема в том, чтобы, рассказывая эту историю, не встроиться вот в этот самый ряд, который двигается цугом. Один персонаж за другим, и они в целом, в общем, похожи друг на друга, а нужен персонаж, который соответствует вот этой сказке, этому изображению и этой истории. Это тоже очень существенный момент. Причем дело не только в том, что нарисовать там персонаж, в конце концов, на основе того, что уже сделано в мультипликации, можно нарисовать и какого-нибудь там 1001 зайчика. А дело в том, что этот персонаж должен быть конкретно из этого фильма и поступать в соответствии с этим развитием действия и ни с каким другим. И он не может соответствовать уже, если его взять из этого фильма и переложить в другой, он уже не может соответствовать тому фильму. То есть речь идет о внутренней органичности. Тут еще надо добавить ко всему сказанному вот какой момент. Есть мультипликация рисованная, есть кукольная, и есть та мультипликация, которую Хитрук всегда обозначает как мультипликация нестандартных технологий. Это как раз то, чем занимаюсь я и еще целый ряд других режиссеров. В чем ее суть? А суть в том, что персонажи, они не рисованные и не кукольные, то есть не в объеме сделаны и не в рисунке, который будет двигаться потом на экране от фазы к фазе. А они изготавливаются, они вырезаются, как марионетки, как аппликация. Они вырезаются и состоят из отдельных элементов. Отдельно, значит, вот зайчик, если отдельно голова, отдельно его желтенькая рубашечка, валенки у него, это все отдельно, отдельно лапки. Лапки эти скреплены какими-то шарнирами, поэтому они могут двигаться на экране, крутиться вокруг своей оси и так далее.
Лекция. Конспект.
Режиссер или мультипликатор, он должен знать, сколько кадров на то или иное движение. Это правило. Или на походку. Это все правило. То, о чем идет разговор, это вне правил. И здесь правил никогда не будет. И каждый режиссер сам будет для себя создавать эту изобразительную систему. Говоря о технологии, естественно, следующая фаза разговора – это переход к тому, а как этот персонаж двигается, собственно говоря, в чем его суть. И это самый сложный момент, потому что нельзя насильно заставить персонаж, который органически не приспособлен для какого-то действия, нельзя заставить его делать это действие. Я это называю персонаж ломать через колено. Значит, у него должна быть не только органическая внешность, но и органический ход действия. И опять помогла народная живопись. Мы листали альбомы эти, разные альбомы народной живописи. Ну, понимаете, само по себе вообще смотреть эту живопись – это невероятное наслаждение. И тут можно говорить, что качество этой живописи можно приравнять к открытиям мировой живописи, как, собственно говоря, и вообще народное творчество. Мы можем взять обыкновенный там светец – это приспособление чугунное для зажима лучины, который освещали избу. Но само это приспособление, Это абсолютно совершенное произведение искусств. Это совершенная пластика. Я думаю, что какой-нибудь великий скульптор Джакометти, если бы увидел вот это произведение, этот святец, он бы, конечно, оценил бы это по самому высокому счету пластическому. И вот, листая альбом, мы наткнулись на одно изображение. Изображен был кот на сиденье стула. Что поразило? Его глаза. И я вспоминаю, что мы перелистывали, и вдруг из центра страницы на нас глянули глаза. Просто опять вспоминаешь Маяковского. «Глазами в сердце въелась Богоматерь». Здесь эти глаза, они были невероятно живыми. Хотя там ничего не было общего с натуральностью. Это был такой условный знак, но это был кот, невероятной красоты кот. И я тогда помню, Франческо говорил: вот, Франя, вот это глаза нашего зайчика. Когда появились эти глаза, весь персонаж стал строиться вокруг этих глаз. Казалось бы, ну деталь, ну глаза. А какое они имели значение для нас? Здесь вступает момент условности вообще мультипликационного искусства и вообще условности любого изобразительного знака. Где-то я прочитал, что Суриков терпеть не мог понятия условности в искусстве, хотя на самом деле он сам пользовался этими знаками сплошь и рядом в своих великих произведениях. Ну, если мы возьмем Меньшикова, Березове не случайно ему говорили: если ваш герой встанет, он пробьет головой потолок. Но ему-то, для его метафоричности, это было необходимо. Поэтому такая невероятная сила идет с этой живописью. Так вот, этот вот, в данном случае, какая связь между глазами и персонажем? А та связь, что народное искусство, оно простодушно. Оно простодушно, как рисунок ребенка. В чем прелесть детских рисунков? Так как ребенок не обременен еще наукой, классическим рисованием, но в силу того, что он еще его не может получить там в 4-5 лет. Он рисует, но мир, он должен мир схватить своим рисунком, он его должен метафорически оформить. Это мы говорим метафорически, для него на самом деле это все реальность. Я вспоминаю, что моя дочка мне, уже будучи достаточно взрослой, она говорила: папа, а ты знаешь, вот вечером мы выходили гулять, и мне всегда казалось, что снег идет из фонаря. Вот это и есть метафорическое мышление. То есть, на самом деле, оно реальное, но какая метафора получается необыкновенная. Так вот, прелесть детских рисунков в том, что персонаж может на них двигаться, допустим, горизонтально, а смотреть фронтально прямо на зрителя. И вот когда появились эти глаза, мне сразу стало ясно, как, собственно говоря, должен играть этот персонаж на экране. Вот он ходит, он может идти вдоль экрана, а смотреть прямо с экрана в глаза зрителя. Он может разговаривать с персонажем, который рядом с ним находится, но смотреть, разговаривать с ним, а не мой вопрос в его ответе, он постоянно направлен к зрителю. То есть получается такой двойной момент. Казалось бы, он не играет в привычном анимационном смысле, но при этом у него происходит внутренняя игра. Он почти не двигается, звучит голос. Ну, допустим, вот он разговаривает с медведем, когда тот ему, значит, говорит, о чем плачешь, о чем тужишь, заяц ему отвечает что-то, и, отвечая, он может смотреть прямо на зрителя. Хотя я привел сейчас пример эпизод с медведем, там он несколько по-другому отвечает, он такой становится нервный уже после того, как ему волк не помог, у него постепенно меняется отношение к жизни. Но если взять эпизоды, где он разговаривает с волком, они сидят оба, и он ему что-то отвечает, он смотрит прямо на зрителя. Когда сравниваешь игровое кино и анимационное, то я для себя вывел некую формулу жеста анимации. Само понятие жеста, естественно, оно не мной придумано, эта история уходит туда, вглубь, тысяч на пять лет в глубину, тогда, когда возникли первые лицедейства. Но если сравнивать анимационный жест и жест в игровом кино, то для меня вывод таков, что удельный вес жеста мультипликации, он выше в сравнении с игровым кино. В чем тут дело? Тогда, когда на фоне условного персонажа, а он все равно в любом случае всегда будет условен, поскольку он нарисован, он изображен художником, когда на фоне условного персонажа происходит действие, или жест, который в какой-то степени соединяется с натурным действием, при этом совсем не обязательно, что персонаж копирует это натурное действие, но который соединяется с натурным действием, его интенсивность жеста повышается мгновенно.
Лекция. Конспект.
Если сравнивать анимационный жест и жест в игровом кино, то для меня вывод таков, что удельный вес жеста мультипликации, он выше в сравнении с игровым кино. Если продолжить разговор «Лисей и Заяц», что здесь происходит? Следующая стадия разговора – это разговор, собственно, а как он будет развиваться, этот персонаж, по действию фильма, поскольку он встречается с волком, волк ему не смог помочь. Следующая его встреча с медведем, потом с быком и с петухом. Для меня зайчик определенной такой психологической конструкции. И, собственно, о чем фильм, если сформулировать? О том, как теряется вера в правду и справедливость. Вот жило некое живое существо, ел свою морковку, радовался жизни, и вдруг на посреди жизненного пути к нему в избу врезалась лиса и выкинула его к чертовой матери оттуда. И дальше вот его путешествие по этим событиям. И каждый раз от одного события к другому у него меняется отношение к жизни. Если первый раз с волком у него надежда, но ничего не получилось, и лиса выгнала волка. Дальше, когда встречается медведь, то он уже становится неким, у него циничное отношение к, в нем просыпается к предложению, а вот мы ее выгоним. И поэтому он разговаривает с медведем уже несколько так остраненно. И когда ему предлагают медведь выгнать, сейчас я вспомню, значит, он говорит, о чем плачешь, о чем тушишь, и вдруг заяц взрывается. В таком вот, такое у него происходит такое нервное, мол, да отстаньте вы от меня, я тут стою, и хватит мне, не представьте, со всякими расспросами. И он и ведет себя так, вдруг неожиданно взрывается, бросает свой узелок, в котором там пальтишко, его варежки, все, что осталось у него от дома. И вот это поведение на фоне предыдущего условного его движения, когда он может, почти будучи неподвижным, разговаривать с волком, оно сразу его одушевляет. Невероятно. В нем просыпается характер. И когда следующая стадия, он встречается с быком, то у него уже абсолютно теряется вера в справедливость, поэтому он и с быком разговаривает: «Отстань, мне не до тебя. У меня тут своя жизнь, все, не приставай ко мне своими расспросами». Он сидит, ест морковку, хрустит ей, а потом плачет, а потом опять хрустит. То есть в нем постепенно накапливается, ну, если можно так сказать, живое существо со своими страданиями, проблемами, чувствованиями и так далее, и так далее. А когда встречается с петухом, то у зайчика уже настолько потеряна вера в жизнь, что он, в общем, лежит на земле, у него узелок здесь на груди, почти как свечка, ну, в общем, покойник. И он, единственное, что ему осталось, это ждать только смерти. Поэтому все предложения петуха, они встречают в нем полное безразличие. И вот почему весь этот долгий разговор об изображении, о персонаже, о его поведении внутри действия, какие условия делает режиссер, естественно, художник, естественно, кинооператор, но прежде всего режиссер, и в данном случае он же мультипликатор, какие условия он ставит в основу развития действия, чтобы предыдущее действие являлось площадкой для развития следующего, и чтобы следующее действие нельзя было представить себе отдельно от предыдущего. Таким образом, цикл этого действия завершается. Конкретно вот по этой сказке, где троекратно повторено действие, а четвертый повтор заканчивается победой над этой насильницей-лисой и водворением в свой дом. Правда, уже с петухом. Тут можно говорить о современных событиях. Зайчик обрел себе крышу.
Вы слушали лекцию на радио «Культура».
Радио «Культура» представляет цикл лекций «Мультипликация как искусство и как жизнь». Лекции читает режиссер-мультипликатор, художник, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Юрий Новиков.